Студия «Ардис» представляет. Вальтер Скотт. «Черный карлик». Читает Наталья Домирецкая. Глава первая. Предварительная. Было ясное апрельское утро. Предыдущей ночью выпал сильный снег, и земля оставалась покрытой ослепительно блестевшим покровом дюймов на 6 глубины. В эту пору к гостинице «Уоллес» подъезжали двое всадников. Один из них был рослый мужчина крепкого сложения, в сером кафтане, широких дорожных шароварах из толстого сукна, в клеенчатой шляпе и высоких сапогах. А в руке у него был здоровенный хлыст в серебряной оправе. Ехал он на крупной и сильной бурой кобыле с жесткой шерстью, но хороших статей. Седло под ним было обыкновенного помещичьего фасона, а двойная уздечка — военного образца. Сопровождавший его человек был, по-видимому, слуга. Он ехал на мохнатом сереньком пони, на голове носил мягкую синюю шапку, вокруг шеи был повязан большим клетчатым платком, вместо сапог был обут в длинные шерстяные чулки синего цвета. Его руки были без перчаток и сильно перепачканы дегтем, а к своему спутнику он относился с почтительным вниманием, но без малейших признаков низкопоклонства и церемонности, свойственных людям его звания по отношению к представителям поместного дворянства. Напротив, они въехали во двор совсем рядом и чуть ли не в один голос произнесли следующую заключительную фразу своего разговора. «Помилуй Бог, коли такая погода долго продержится, что же мы будем делать с ягнятами?» Этого было достаточно для хозяина гостиницы. Он вышел им навстречу, взял под уздцы господского коня, чтобы подержать его, покуда всадник слезал с седла. Конюх, между тем, оказал ту же услугу другому приезжему, и трактирщик, приветливо проговорив «Добро пожаловать, милости просим», тут же осведомился, нет ли каких вестей с южных гор. «Вестей?» — сказал фермер. «Да вести-то все плохие. Дай бог как-нибудь уберечь овец, а что до ягнят, то их придется поручить охране черного карлика». «Да-да», — подхватил, покачивая головой, старый пастух, ибо таково было звание слуги. «Нынче ему будет довольно хлопот с дохлой скотиной». «Черный карлик?» — отозвался мой ученый друг и покровитель, мистер Джедедия Клейшботтем. «Это кто ж такой будет?» «Ну, вот еще», — отвечал фермер. «Неужто вы не слыхали о мудром Элше черном карлике, о котором рассказывают столько всякой всячины? Я, впрочем, полагаю, что все это сущие вздоры враки от начала и до конца». «Однако же ваш отец крепко верил этому», — молвил старик, которому, очевидно, сильно не нравился скептицизм его хозяина. «Он-то верил, Балди, что и говорить, но ведь это было еще в те времена, когда у нас и домовые водились, и прочая нечисть. Мало ли во что верили тогда, а теперь уж давным-давно никто не верит. Самых тех пор, как у нас выведена длинная овца». «Тем хуже, тем хуже». «Очень жаль, что так», — сказал старый пастух. «Ваш батюшка, как я вам не раз говорил, был бы очень недоволен, кабы видел, что сломали старую башню и сложили из нее ограду для парка. А любимый его холмик, поросший мятликой, где он бывало сиживал по вечерам, укутавшись в плед, и так любил смотреть, как коровы возвращаются с поля в загон. Каково бы ему было видеть, что этот самый холмик теперь весь перепахан и засажен?» «Полно тебе, Балди», — возразил фермер. «Выпей лучше чарку, что подает тебе хозяин, и не ломай себе головы над теми переменами, которые происходят на свете, покуда сам ты здоров и благополучен». «За ваше здоровье, господа», — молвил пастух. Он осушил свою чарку, заметил, что вино доброе, а потом продолжал. «Уж, конечно, нашему брату не пристало судить о таких вещах. А все-таки я скажу, что славный был этот холмик, весь на солнышке, и мятлика на нем высокая, И куда как хорошо было бы приютить на нем ягнят в такое морозное утро, как, например, сегодня. «Так-то так», — сказал фермер. «Но ведь ты сам знаешь, что для длинных овец надо нам припасти кормовой репы и много для этого поработать и плугом, и мотыгой. Так уж тут некогда сидеть на пригорках да надеяться на черного карлика, как у вас делалось в прежние времена, когда водились одни только короткие овцы».
«Правда, правда, хозяин», — отвечал пастух.
«Но на коротких овец, я думаю, и расход был покороче». Тут мой уважаемый и ученый-покровитель опять вмешался в разговор, заметив, что решительно никогда не мог разобрать, которые овцы длиннее, а которые короче. На это фермер расхохотался во все горло, а пастух с удивлением вытаращил глаза и сказал:
«Да ведь это о шерсти говорится, о шерсти, а не о самой скотине, когда поминают про длину или короткость. Коли померить их спины, так, пожалуй, выйдет, что долгоруная будет покороче той, у которой короткое руно. Но нынче только шерстью и оплачивается земельная аренда, а на это немало нужно денег запасать».
«Да, Балди говорит сущую правду», — заметил фермер. «Покуда мы разводили коротких овец, цена на землю была не в пример дешевле. Мой батюшка платил за ферму всего 60 фунтов в год, а мне она обходится в 300 со всеми мелочами. Это так. Однако мне не досуг стоять да болтать по-пустому. Хозяин, дайте-ка нам позавтракать, да посмотрите, чтобы лошадей накормили как следует. Я хочу съездить к Кристи Уилсону, уговориться насчет цены, которую ему следует получить с меня за годовалых овец. На Босуэльской ярмарке мы с ним торговались, 6 кувшинов пива усидели и все не могли прийти к соглашению. Все не состоялся торг. Боюсь, как бы и теперь даром не пришлось время потратить. Пожалуй, от него толку не добьешься. Послушай-ка, сосед», — продолжал фермер, обратившись к моему почтенному и ученому покровителю, «коли вам интересно узнать побольше насчет длинных и коротких овец, я ворочусь сюда непременно часу в первом пополудни, а если пожелаете послушать россказни про черного карлика и про всякие подобные штуки, то вы раскошельтесь на кувшин пива, распейте его пополам с нашим Балди, и он вам все выложит, как из ружья выпалит. А коли мне удастся уладить мое дело с Кристи Уилсоном, я и от себя вам выставлю еще один кувшин». В назначенное время фермер действительно воротился, да еще не один, а вместе с Кристи Уилсоном. Их торг сладился так благополучно, что не пришлось прибегать к судебному разбирательству. Мой почтенный и ученый-покровитель не преминул присоединиться к их обществу, желая воспользоваться угощением, обещанным как для ума, так и для тела, хотя всем известно, что касательно последнего он отличается крайней умеренностью. Хозяин трактира тоже примкнул к компании, и просидели мы за столом до позднего вечера, приправляя потребляемые напитки множеством отборных рассказов и песен. Последнее происшествие этого вечера, оставшееся у меня в памяти, состояло в том, что мой ученый и уважаемый покровитель свалился со стула, предварительно произнеся длинную речь в похвалу трезвости и заключив ее цитатой из «Скромного пастушка», откуда он заимствовал куплет, относившийся, собственно, к скупости, но весьма удачно применил его к пьянству. «В жизни, кто доволен малым, спит спокойно, без забот, а излишек порождает тьму сомнений и хлопот». В течение вечера не забыт был и черный карлик, а старый пастух Балди знал о нем столько рассказов, что сумел заинтересовать слушателей. Оказалось, между прочим, однако не прежде, чем опорожнили третью миску пунша, что и сам фермер далеко не так недоверчиво относился к этому предмету, как можно было подумать сначала. Он заявлял себя вольнодумцем и прикидывался неверующим в старинные россказни только потому, что считал подобную слабость неприличной для человека серьезного, делового, платящего до 300 фунтов в год одной аренды, тогда как на самом деле он был далеко не прочь верить тому, во что верили его предки. Я по обыкновению пустился на разведку, порасспросил и других лиц, обитавших в той же дикой и пастушеской местности, где происходила следующая предлагаемая повесть, и, по счастью, мне удалось собрать многие нити этой истории, мало кому известные, но до некоторой степени могущие разъяснить такие обстоятельства, которые, по слухам, преувеличенным молвой, могли сходить за настоящие чудеса и подавать повод к самому нелепому суеверию. Черный карлик, ныне почти позабытый, в те времена слыл за очень важную особу в долинах пограничных предгорий, и на него обыкновенно сваливали в этих местах каждый изъян в овечьем стаде, каждую порчу рогатого скота. Доктор Лейден, не раз упоминающий о нем в своей балладе «Килдерский конь», говорит, что черный карлик был колдун самого вредоносного сорта, настоящий скверный дургар. Наилучшее и наиболее достоверное описание этого таинственного и опасного существа встречается в рассказе, сообщенном автору этой книги известным исследователем старины Ричардом Сертисом, эсквайром из Мэнсфорта, автором истории Дургемского епископства. Согласно этому достоверному преданию, двое молодых людей, уроженцев Нортумберленда, отправились на охоту и, увлекшись этой забавой, забрались в горные болота на границах Камберленда. Они сделали привал в глухой лощине на берегу речки и стали подкреплять свои силы провизией, которую принесли с собой. Поев, один из них уснул. Товарищ, не желая беспокоить его, тихонько вышел из лощины и стал оглядывать местность. Но вдруг с удивлением увидел возле себя существо, принадлежавшее как бы нездешнему миру. Такой это был отвратительный на вид карлик. Голова у него была такой же величины, как у обыкновенного взрослого мужчины, что составляло странное противоречие с общим его ростом, который был далеко ниже 4 футов. Вместо шапки у него был целый лес длинных, спутанных рыжих волос, свойством напоминавших шкуру барсука, а темно-бурым, красноватым оттенком, похожих на окраску зацветающего вереска. Руки и ноги его казались чрезвычайно мощными, и вообще в нем не замечалось никакой неправильности сложения, помимо уродливо сокращенного роста при полном развитии конечностей. Испуганный охотник стоял, как вкопанный, и с ужасом созерцал это страшное явление. Между тем оно гневно нахмурилось и спросило его, по какому праву он, непрошенный, ворвался в эти горы и с чего вздумал уничтожать безобидных обитателей здешних мест. Не зная, что сказать, озадаченный охотник попробовал задобрить разъяренного карлика, предложив ему отобрать всю дичину на правах местного землевладельца. Но это еще сильнее рассердило карлика, который объявил себя властелином этих гор и покровителем всего зверья, искавшего пристанища в здешней глуши, так что ему противно смотреть на дичину, добытую ценой их жизни и страданий. Охотник смирился перед сердитым колдуном, уверял, что не знал об установленных им законах, клялся, что никогда больше не будет его беспокоить своим присутствием, и, наконец, как будто умилостивил. Карлик стал разговорчивее и сообщил, между прочим, что он нечто среднее между человеком и ангелом, а потом неожиданно прибавил, что имеет надежду способствовать искуплению сынов Адама. Он стал уговаривать охотника зайти к нему в жилье, говоря, что оно тут близехонько, и честью заверил, что отпустит его без обиды. Но в эту минуту послышался возглас другого охотника, который окликал своего товарища, и карлик, быть может, не желая показываться двоим сразу, исчез из вида в тот самый момент, когда молодой человек вышел из лощинки и присоединился к своему спутнику. По общему мнению всех лиц, наиболее опытных в делах такого рода, если бы юный охотник пошел в жилье карлика, то, невзирая на успокоительные обещания, колдун или разорвал бы его на части, или замуровал бы на многие годы в какую-нибудь зачарованную горную пещеру. Таков последний из достоверных рассказов о появлении черного карлика. Глава вторая. «Вы желаете изображать не иначе, как герна-охотника?» Шекспир. Виндзорские проказницы. В одном из отдаленнейших уголков Южной Шотландии, там, где воображаемая черта, проводимая по вершинам обнаженных гор, отделяет эту страну от сопредельного ей королевства, возвращался с охоты на оленя молодой человек по имени Галберт или Габи Эллиот, зажиточный фермер и потомок того Мартина Эллиота из Прикентауэра, о котором сохранилось немало преданий в пограничных летописях и песнях. В старые годы водилось множество оленей в этой глухой и пустынной местности, но теперь они стали редки, и немногие оставшиеся стада укрывались в таких отдаленных и неприступных уголках, что охотиться за ними становилось все затруднительнее и рискованнее. Тем не менее, в краю еще было много молодых людей, страстно предававшихся этой охоте, невзирая на сопряженные с нею труды и опасности. Прошло уже более 100 лет с тех пор, как пограничное население вложило свой меч в ножны после мирного соединения корон Шотландии и Англии на челе британского короля Иакова I. Но страна все еще не совсем утратила следы своего прежнего боевого духа. Так как в минувшем столетии мирные занятия граждан многократно были прерываемы между усобными войнами, жители не успели окончательно привыкнуть к ведению правильного хозяйства. Они едва начинали заниматься овцеводством, и то в небольших размерах, и главной статьей доходов было все-таки откармливание рогатого скота по холмам и лощинам. Поблизости от жилища фермера обыкновенно распахивался участок земли, на котором сеяли овес и ячмень в количестве, достаточном для прокармливания хозяйской семьи. А обработка этого поля, сама по себе плохая и небрежная, требовала так мало времени, что и фермер, и его работники не знали, на что употребить свой досуг. Молодые люди проводили много времени на охоте и на рыбной ловле. И тот предприимчивый дух, который часто побуждал предыдущее поколение к разбойническим набегам и удалым побоищам, выражался в новейшую пору в страстном увлечении этими деревенскими забавами. В тот момент, когда начинается наша повесть, наиболее отважные из юношей, скорее с надеждой, нежели с опасением, выжидали случая отличиться на военном поприще, подобно своим предкам, подвиги которых составляли главный предмет рассказов и толков в семейных кругах. Прошедший тогда закон о безопасности Шотландии произвел в Англии переполох, потому что на основании его казалось вполне вероятным, что по смерти королевы Анны, занимавшей в то время престол, государство снова распадется на 2 отдельных королевства. Тогдашний первый министр Годолфин предвидел, что единственное средство избежать междоусобной войны – это установить заранее нераздельность государства. Каким образом осуществилось это постановление и как мало можно было ожидать от него в начале тех благодетельных результатов, которыми оно ознаменовалось впоследствии, видно из летописей этого исторического периода. Для наших целей достаточно будет сказать, что вся Шотландия была в негодовании по поводу тех условий, на которых она по закону лишилась своей национальной независимости. Общее неудовольствие породило самые странные планы и повело к учреждению многих тайных обществ и заговоров. Даже камеронцы готовы были с оружием в руках восстанавливать на престоле династию Стюартов, хотя с полным правом считали их своими врагами и гонителями. Словом, тогдашние интриги так перепутали все интересы, что можно было встретить, например, такое удивительное зрелище, что католики, прелатисты и пресвитериане дружно действовали заодно против английского правительства. Так сильно воодушевляло их общее сознание несправедливости, оказанной их отечеству. Брожение было повсеместное. А так как население Шотландии на основании закона о безопасности вообще было приучено владеть оружием, то оказалось, что оно недурно подготовлено к войне и ждет только прокламации со стороны кого-нибудь из дворян, чтобы открыто начать враждебные действия. Таково было беспорядочное состояние общества в ту пору, когда начинается наше повествование. Тот клейх или дикая лощина, в которую попал Габи Эллиот в погоне за оленем, давно осталась позади. Он уже возвращался домой и был довольно близко от своего жилья, когда начало темнеть. Это обстоятельство ровно ничего не значило бы для опытного охотника, который мог бы, зажмурив глаза, найти дорогу среди своих родных вересковых холмов. Но дело в том, что ночная пора застигла его в окрестностях такого места, которое, согласно местным преданиям, пользовалось очень худой славой и служило притоном всяких сверхъестественных явлений. Габи с детства наслушался подобных рассказов, а так как ни в одном из уголков Шотландии не бывало такого множества разнообразных легенд, то можно поручиться, что не было и человека до такой степени, пропитанного страшными россказнями, как этот Габи из Хейфута, ибо таково было прозвище нашего приятеля, в отличие от дюжины других Элиотов, также окрещенных Галбертами. Можно себе представить, что он, не напрягая памяти, припомнил все ужасы, сопряженные с обширным пустырем, через который предстояло ему теперь пройти, и даже так живо ему все это представлялось, что становилось положительно жутко. Эта пустынная поляна называлась Мэклстон-Мур, то есть поляна большого камня. Около середины пустыря возвышался холм, а на вершине его толстая колонна из неотесанного гранита отмечала, вероятно, место погребения какого-нибудь древнего вождя или была воздвигнута в память о кровопролитной битве. Что именно означал этот памятник, было неизвестно, но предание, также часто изобретающие небылицы, как и охраняющие истину, заменило здешнюю правду чистым вымыслом, и этот вымысел предстал теперь воображению Габи во всех подробностях. Почва вокруг гранитного столба была усеяна и даже загромождена множеством обломков той же каменной породы, известных в окрестностях под именем серых гусей каменной поляны. Это название было им дано вследствие общего их расположения, разбросанности и связанного с ними предания. А предание гласило, что в давно прошедшие времена жила поблизости одна злая и могущественная колдунья, которая наводила порчу на овец, причиняла выкидыши коровам и вообще проделывала всякие вредоносные штуки, приписываемые особам ее звания. На этой поляне она, между прочим, водила хороводы со своими подружками-ведьмами, в доказательство чего и поныне указывают на земле круги, где никогда не растет ни трава, ни вереск, и, следовательно, ясно, что эти места выжжены раскаленными копытами их присяжных кавалеров, чертей. И вот однажды, говорит предание, шла колдунья по этому самому полю и гнала стадо гусей, которых намеревалась продать на соседнем рынке. Ведь известно, что дьявол никогда не скупится на передачу своих вредоносных сил, но в то же время часто оставляет своих приятелей в таком бедственном положении, что они бывают вынуждены исполнять всякую черную работу и добывать свое пропитание личным трудом. Время было уже позднее, а ей ради успешной выручки необходимо было раньше всех поспеть на базар. Но гуси, до тех пор послушно бежавшие вперед, придя на поляну, пересеченную множеством болотистых прудов и лужиц, увлеклись страстно любимой стихией и разбрелись во все стороны. Тщетно старалась она выгнать из воды и снова собрать в кучу свою команду. Наконец, выйдя из терпения и позабыв точный смысл статей своего договора с чертом, подрядившимся на известный срок исполнять ее желание, колдунья воскликнула: «Дьявол, пусть же ни я, ни гуси никогда не уйдем с этого места!» Только успела она произнести эти слова, как началось превращение, столь же быстрое, как любое из описанных у Овидия. Сама старуха и все ее непослушное стадо окаменели на месте. Как видно, тот дух, которому она служила, был большой формалист и воспользовался случаем сразу погубить ее душу и тело, в то же время буквально выполняя ее желание. Говорят, что когда она увидела, в чем дело, и почувствовала начало превращения, то сказала коварному черту: «Ага, фальшивый обманщик! Так вот как ты вздумал выполнить давнишнее обещание подарить мне серое платье! Ну, это будет прочно! Мне его хватит навеки вечные!» Почитатели минувшего, любящие расхваливать старые годы и уверять, что нынче все измельчало и стало хуже прежнего, не раз приводили в пример эти камни и, указывая на размеры гранитного столба и окружающих обломков, говорили: «Вот какие прежде бывали большие старухи и крупные гуси». Все это проходило в уме Габи, покуда он шел через поляну. Вспомнил он также, что с тех пор, как приключилось упомянутое превращение, все добрые люди избегали подходить к этому месту, по крайней мере, в сумерки, потому что тут обыкновенно водились всякие келпи, спунки и прочие бесы, прежние постоянные участники нечестивых игрищ колдуньи и ныне продолжавшие навещать ее, невзирая на постигшую ее перемену. Габи от природы был отважного нрава, и потому мужественно боролся против охватившего его ужаса. Он подозвал своих двух рослых борзых собак, с которыми никогда не расставался, отправляясь на охоту, и был уверен, что они не побоятся ни пса, ни дьявола, по его собственному выражению. Тщательно осмотрел свое ружье и принялся насвистывать воинственную мелодию наподобие того, как полководец велит бить в барабаны, чтобы подбодрить своих солдат, когда не совсем уверен в их храбрости. В таком состоянии духа он особенно обрадовался, услышав сзади знакомый голос, приветливо окликнувший его. Это значило, что можно будет часть пути совершить вдвоем с приятелем. Он замедлил шаги, и вскоре его нагнал молодой человек, хорошо ему известный джентльмен, пользовавшийся некоторым достатком в этой глуши, и так же, как он, проведший день на охоте. Молодой Эрнсклифф, местный уроженец, только что достиг совершеннолетия и вступил во владение небольшим имением, сильно расстроенным по причине участия, принятого его родными в последних смутах. Семейство его пользовалось в краю всеобщим уважением и отличной репутацией, которую молодой человек был вполне способен поддержать, так как получил хорошее образование и отличался самым приятным характером. «Ну, Эрнсклифф, — воскликнул Габи, — как же я рад, что с вами встретился! Это хорошо во всяком случае, а уж особенно кстати, когда приходится проходить через такой пустырь. Тут что ни шаг, то ямы да провалы. Где же вы сегодня охотились?» «По ту сторону Карлова ущелья, Габи», — отвечал Эрнсклифф, пожимая ему руку. «Как вы думаете, наши собаки не подерутся?»
«За своих я отвечаю», — сказал Габи.
«Они едва ноги волочат от усталости».
«Удивительное дело. Должно быть, олени совсем вывелись в нашей стороне. Я все окрестности исходил, был даже на вершине Ингерфела, и хоть бы единый рог видел. Только и встретил трех старых самок. Да они меня ни разу не подпустили на выстрел. Даром, что я сделал обход в целую милю, чтобы подойти к ним с подветренной стороны».